Вы уже слышали, братья и сестры, в прошлое воскресенье Илья Ильич объявлял, что у нас месячник семьи. И мы говорим на эту тему. В прошлое воскресенье звучала проповедь о предназначении семьи, а сегодня мы будем рассуждать о роли мужа в семье. Кстати, забегая вперед, хочу сказать, что у нас появилась очень интересная книга «Жизнь христианина в семье». И вы можете в нашем магазинчике, аквариуме, как мы его называем, эту книжку приобрести «Жизнь христианина в семье». И там прекрасно расписаны все обязанности, все проблемы, с которыми сталкивается семья. А мы откроем послание Ефесянам, и будем читать с вами с 25 стиха. Послание Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе, славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Я говорил уже вам, что в своей командировке мне пришлось выступать на конференции для мужчин, организованной Баптистской церковью города Брайта. И там выступал известный нам Дэйн Блаунд. Я надеюсь, вы еще его не забыли. И вот в привычной для себя очень интересной манере изъясняться он сказал буквально следующее. «Мужчина – умирающая порода людей. Сегодня быть мужчиной политически некорректно. В нашем мире с остервенением нападают на все, что патриархально. Женщины добились права на обладание собственностью, на участие в выборах и, конечно, на аборты. Возможно, скоро первой американской леди станет Билл Клинтон. В фильмах женщины играют роли, считавшиеся некогда мужскими – воинов, менеджеров. Женщины поменяли материнство на карьеру. Приветствуется нейтральный пол в повседневной речи». То есть в Америке уже нельзя говорить «полисмен». «Мен» по-английски – это человек, мужчина, да? И вот нельзя говорить, ну, дословно «полицейский мужчина». Надо сказать «нейтральное полис», то есть «полиция». Или нельзя сказать по-английски «пожарник», «файермен». Надо вот что-то по-другому, чтобы не подчеркнуть мужской пол. И феминизм сначала стремился устранить неравенство между полами, а теперь же стремится уничтожить и само различие между мужчинами и женщинами. И, конечно, вот в этих тенденциях мы видим явно замысел сатаны, чтобы все смешать, чтобы в духовном, физическом мире господствовал хаос, и люди не могли отличить, где истина, где заблуждение, где правильно, где неправильно. Вы знаете, Бог действительно устраняет различия между мужчинами и женщинами, но только на духовном уровне. Бог сказал, что во Христе ничего не значит ни мужской пол, ни женский. Все мы одно во Христе Иисусе. Но на межличностном уровне эти различия не устраняются. Наоборот, они подчеркиваются. А вот сатана стремится эти Божьи деяния извратить. Вы знаете, уже в Америке принят специальный закон, и он уже в действии, согласно которому человек сам определяет свою принадлежность к определенному полу. Если биологический мужчина считает, что ему лучше быть женщиной, он просит, чтобы в паспорте ему записали, что он не мужчина, а женщина. И тогда он будет носить туфли на шпильках, будет одеваться в женское платье. Мерзость. И это принято. Это принято на государственном уровне. И понятно, что законодатели, составившие этот закон, они отвергли Бога, они отвергли Библию. Они являются орудиями дьявола. И Билли Грэм был прав, если Бог не накажет Америку, ему будет стыдно перед Содомом и Гоморой. Уже для детей изданы специальные, для обитателей детских садов, уже написаны специальные сказки, в которых протаскиваются вот эти идеи однополых браков и так далее. Так что действительно мир подошел к последней черте, за которой уже будет суд. Мужчины действительно вымирающая порода людей, но, слава Богу, не вымершая. Все-таки есть остаток мужчин, которые живут так, как говорит Библия. И мы прочитали это наставление святого апостола Павла к мужьям, как они должны жить. Знаете, муж поставлен Богом главой семьи. Если вы откроете послание Коринфянам, 11 главу, там Павел очень выразительно говорит: «Хочу, чтобы вы знали». То есть эта истина не должна быть ни от кого скрыта, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Павел подчеркивает, что в мире, созданном Богом, должен царить определенный порядок, установленный Творцом. Мужчина поставлен Богом главой семьи. И Библия утверждает это однозначно. Знаете, Адам был сотворен первым. Это уже явное доказательство того, что именно мужчина глава. Ева была названа помощницей для Адама. Бог назвал человеческую расу в честь Адама, Бытие 5.2. И потом, если вы помните, Бог дал имя Адаму, а Адам дал имя своей жене, Ева. Давать имена – это прерогатива главы. Потом, если вы откроете 5 главу послания Римлянам, вы там узнаете, что именно Адам представляет человеческую расу. Библия говорит, что в Адаме все согрешили, не в Еве. В Адаме, потому что он глава. И помните, когда совершилось грехопадение, Бог начинает спрашивать с Адама: «Адам, где ты? Что случилось? Почему не с Евы? Ведь она была, кажется, инициатором вот этого преступления». Да, она была инициатором, но Адам за нее отвечал. Он глава, поэтому с него спрос. И вы знаете, что Бог дал мужу право отменять обеты жены, обещания жены. Если жена пообещала Богу принести какую-то жертву, а муж услышал об этом, ему это не понравилось, он имел право ее обет отменить. Но жена не имеет права, не имела права, по крайней мере, согласно Писанию, отменять обеты своего мужа. И вы знаете, что Библия говорит, что на пастырское служение призываются только мужчины. Епископ должен быть мужем одной жены. Бог не предусмотрел, чтобы женщина была пастором в церкви. И там, где это есть, это прямое нарушение Священного Писания. Вы знаете, быть главой довольно непросто. Руководство всегда относилось к таким сложным занятиям. И вы знаете, есть большая разница между тем быть главой жены и быть главарем жены. Я надеюсь, вы знаете, да? Главарь, он пользуется властью, но это власть страха и власть угрозы. У главы тоже есть власть. Но это власть совершенно другого рода. Дорогие друзья, это власть, которую дает Господь к созиданию. Это власть божественного авторитета. Это власть личного примера. Это власть убеждения. Но не власть насилия. Знаете, мужчины сталкиваются с многими проблемами, когда они пытаются осуществить свое руководство в семье. Это непростые проблемы. Ну, например, если раньше, много лет тому назад, было аксиомой, что мужчина – единственный кормилец в семье, потому что женщина занималась воспитанием детей, мужчина работал, то теперь это положение изменилось. Теперь случается, жена зарабатывает больше, чем ее муж. И здесь возникают проблемы. Бывает, что жена умнее мужа. Вот на этой мужской конференции поступила записка, один брат пишет: «Я всегда чувствую себя дураком, когда разговариваю с женой. Мне всегда кажется, что я ошибаюсь». Ну, он уже из России давно выехал и, наверное, приличные слова забыл, и вот так вот грубо и написал. Действительно, это большая проблема, когда есть интеллектуальная разница между мужем и женой. Тогда жена начинает доминировать, и муж в растерянности. Какое бы он решение ни принял, жена всегда найдет в этом решении изъяны, и он чувствует себя очень неловко. Как осуществлять руководство вот в таком случае? Знаете, теперь мужчина не обладает абсолютной властью, как было раньше. Раньше женщина была в полной власти у мужчины. Он мог ее оставить, он мог ее выгнать, он мог ее избить, и жаловаться некуда. А теперь есть полиция, есть милиция, а есть телефон. И женщина может пригласить сотрудников, чтобы они могли помочь ей разобраться с ее мужем. И муж также далеко не идеален, он тоже грешник. И когда жена его критикует, он прекрасно сознает, что да, он допускает те и другие ошибки. Но попробуйте вот в этих условиях, попробуйте быть главой. Очень-очень сложно. Тем более, что недостаток ресурсов, компетентности, множество других проблем, они осложняют мужское руководство. И, конечно, очень здорово осложняет мужское руководство несовершенство жены. Вот слова женщины, она сотрудник Института психологии Академии наук, некая Ольга Маковская. Вот что пишет женщина о своих коллегах. «Настоящий мужчина проще, целенаправленнее, честнее и открытие, чем думает о нем большинство женщин. Женское непостоянство и непоследовательность расшатывают отношения полов». То есть это очень частая причина разных размолвок. Попробуйте быть главой человека, который непостоянен, непоследователен, у которого постоянно меняется настроение, и вы поймете, что мужская доля тоже тяжелая. Каким же должно быть мужское руководство? Несмотря ни на что, все-таки раз Бог нас призвал, мы должны остаться лидерами. Но в каком направлении нам действовать? Писание, которое мы прочитали, говорит, что мужское руководство отличается тремя важными особенностями. И прежде всего, мужья должны руководить с любовью. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Дорогие друзья, вы видите, что апостол Павел задает очень высокий параметр для мужей. Он не взял, в пример, кого-нибудь из людей, ну, допустим, мужья, любите своих жен. Себя-то Павел не мог поставить в пример, у него не было жены, но он не сказал: мужья, любите своих жен, как апостол Иоанн любит свою жену, как апостол Петр любит свою жену. А апостолы все были женаты, кроме Павла. Знаете, никто не знает, наверное, и мало кто мог знать, как Петр любил свою жену, как Иоанн относился к своей супруге. Но вот как Иисус относится к церкви, все знают. Поэтому этот образец Павел предлагает мужьям в качестве главной линии в их руководстве семьей. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Вы видите, у Христа все началось с любви. Он не подобрал себе очень красивую невесту. Он даже не задумался: а ну-ка, сотворю я себе вот такую невесту, от которой глаз не оторвать. Посмотрите, на кого он обратил внимание, кого он возлюбил, кого он решил сделать своей невестой. Нас с вами, людей полных недостатков, людей полных грехов, людей эгоистичных, недалеких, людей, которые во всех отношениях ему не ровня и уступают ему по всем позициям. Дорогие друзья, и вот мы читаем: Христос возлюбил церковь. Не то, чтобы люди домогались Божьей любви. Не то, чтобы люди говорили: «Но возлюби нас, Христос! Но пожалей нас! Нам так плохо без Твоей любви! Может быть, Ты осчастливишь нас!» И вот люди умолили так Христа, и Он говорит: «Ну ладно, раз Вы меня так просите, я вас полюблю». Ничего подобного не было. Люди жили в грехах, в беззакониях, они мертвы по грехам и преступлениям, они дети дьявола, они ожесточены, их разум помрачен, они отвратительны. И вот Господь Иисус посмотрел с неба и сказал: «Таких Я возлюблю. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». Вот так Христос возлюбил недостойных совершенной любви. Любить — это слово означает очень интересные такие вещи. Вот несколько важных значений присутствует в этом греческом слове, которое на русском языке передано одним – «любить». По-гречески – «агапе». И вот это слово имеет несколько значений. Ну, прежде всего, «любить» значит «заботиться». Муж призван заботиться о жене. О чем? Ну, прежде всего, о ее благополучии. Чтобы у нее была крыша над головой. Чтобы дома было тепло. Чтобы из крана лилась вода. Он должен заботиться о здоровье жены. О всех удобствах. О ее духовном росте. Вот что значит любить свою жену. Ведь, собственно, так и Христос, Он заботился о нашем с вами благополучии. И вот то, что мы имеем с вами общение в домашних группах, имеем общение здесь, в церкви, это проявление заботы Христа о нашем духовном росте. А то, что мы не лишены хлеба насущного, проявление заботы Христа о нашем физическом существовании. Это есть агапе. Но не только это. Желать добра является тоже одним из значений этого прекрасного слова «агапе». Вы знаете, можно заботиться, но вот внутренний мотив, он не будет таким: «Ну на тебе, что тебе нужно». На самом деле, любовь желает добра из глубины своего сердца. Даже если жена не удовлетворяет каким-то определенным критериям, и все равно настоящий мужчина руководствуется любовью, он не хочет мстить. Он хочет воздать за зло добром. К этому призывал его Господь. Агапе также испытывает привязанность. И в самом деле Библия говорит, что двое являются одной плотью. Более тесной привязанности нет у людей. Но здесь еще имеется в виду и глубокая душевная привязанность. Любить любовью агапы – это значит привязаться, это видеть себя вплетенным в судьбу другого человека, именно в судьбу жены. Я помню, как один человек спрашивал пастора: «Пастор, можно ли мне жениться на этой девушке?» Он говорит: «А ты уверен, что ты с ней проживешь?» Он говорит: «Ну, конечно, я с ней проживу, она такая хозяйственная. И на внешность тоже очень приятная». Пастор говорит: «Тогда не женись». Молодой человек изумился: «Как так? Я же с ней могу прожить». Он говорит: «Нет, вот если ты не смог бы без нее прожить, вот тогда это была бы настоящая любовь». Вы знаете, привязанность именно это и означает, что я не могу жить без этого человека. Я не могу жить без моей жены. Я не могу жить без того, чтобы с ней не общаться, о ней не заботиться. Я не могу. Вот это привязанность. Вы знаете, еще одно значение – это ценить жену. Ценить – это отмечать все ее достоинства, подчеркивать все ее доблести. Вы помните книгу «Притч»? Она завершается именно таким словословием в честь жены, что много было разных добродетельных женщин, но ты превзошла всех их. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дорогие братья, любить – это Божье повеление. Мужья, любите своих жен. Руководите своими женами с любовью так, чтобы они это чувствовали, это видели в вас. И посмотрите, это повеление не имеет никаких ограничений по времени. Ну, например, Павел не пишет: «Мужья, любите своих жен, ну, только в медовый месяц». Или «Обязательно по воскресеньям, потому что вы должны пойти в церковь и молиться». Или «Весной любите, потому что это вот такое время особенное». Нет никаких ограничений по времени, всегда любите своих жен. Нет ограничений по месту, дома можно не любить, зато в автобусе, да, или на даче, или в церкви. Нет никаких ограничений по обстоятельствам, в бедности, в болезни, богатстве или бездетности. Всегда любить – это наше призвание. И действительно, когда мы это поймем, братья, мы увидим, что любовь является, ну, таким большим служением, непростым служением. Вот некоторые обоснованно говорят, что да, вот у нас в семье серьезные проблемы, как-то с женой мы не понимаем друг друга, у нее вот такой характер уж больно жесткий, всегда критикующий, неблагодарный. Ну как мне жить с такой женой? Как ее любить? И, собственно, такой же вопрос у многих женщин, когда они говорят, что этого человека очень сложно любить. Братья и сестры, еще раз, любовь агапы имеет очень много граней, как я отметил. Это только в греческом языке их четыре. А если вы посмотрите на 13 главу послания Коринфянам, вы увидите намного больше граней в этой Божьей любви, которой предлагается мужу любить свою жену. Вы помните, да, как Павел перечисляет эти чудесные качества любви, и он, указывая на этот бриллиант, говорит: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует» и так далее. И вот я обычно говорю таким людям: вы все равно можете любить людей даже с тяжелым характером. Понятно, что у вас не возникнет вот такого большого огня любви, какой бы пылал по отношению к человеку, который вам покорен, вас уважает. Но послушайте, ведь у любви не только вот эта грань необыкновенного обожания. У любви есть и такая грань, как долго терпит. Значит, ты свою любовь вот этой гранью можешь обернуть к своей супруге, к своему супругу, и долго терпеть его или ее, или оказывать милость. Ну, не заслуживает человек добра, а ты это оказываешь. Не превозноситься, не бесчинствовать, не раздражаться. Попробуйте, и это будет тоже исполнением повеление Христа любить жен. Вы знаете, когда вы сможете освободиться от этой ответственности? Если жена ваша умрет, тогда вы уже все, свободны от ответственности ее любить. Или если она разведется с вами, оставит вас, тогда вы тоже освобождаетесь от этой обязанности любить. Но пока вы вместе, вы должны это делать. Ведь фактически, если вот выразить все, что я говорил в одном предложении, то для нас, мужчин, любить свою жену – это значит быть для нее Христом. Маленьким Христом. Это довольно непросто. А второй, как мы должны руководить нашей семьей, надо осуществлять руководство, жертвенное руководство. Посмотрите, здесь сказано: «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Вы знаете, он не просто как-то вот в уме сказал: да, неплохо было бы вот полюбить их. Это вроде так необычно, никто в мире такого не делал. Нет, любовь для Христа была связана с определенной жертвой. Он должен был заплатить определенную цену за то, чтобы стать главой церкви. Он должен заплатить цену, чтобы вот эти грешники стали его невестой. Он увидел, что с его будущей невестой огромная беда, что она в грехах и беззакониях, ее нужно спасти. Но для того, чтобы спасти, нужно было принести себя в жертву. Нужно было претерпеть физические страдания, они были необыкновенно тяжелые. Нужно было претерпеть духовные страдания, гнев Божий должен был излиться на Иисуса Христа. И вы знаете, когда ангелы посмотрели на эту цену, которую нужно было заплатить за спасение грешников, я думаю, они в ужасе отпрянули и сказали: мы не можем заплатить такой огромной цены. Но Христос сказал: а я заплачу. Дорогие друзья, многие мужчины не желают быть лидерами только лишь потому, что они не хотят заплатить большую цену за лидерство. Знаете, Писание ясно говорит мужьям: они хотели бы быть главарями в своей семье, но Писание говорит: женатый заботится о том, как угодить жене. Это его святая обязанность – угождать жене. Ни один главарь не будет угождать своим подельникам, но глава к этому призван. Угождать жене, зарабатывать деньги на содержание семьи. А это значит тратить свое здоровье, приносить в жертву свое здоровье. Это уделять внимание жене, детям. Рассказывать дома какие-то истории, чтобы жизнь была интереснее. Я одного человека встретил, верующий христианин. Он говорит: знаешь, брат, у меня есть проблемы с общением. Я, ну, вот такой молчун. Ну, как дела? Нормально, жена спросит. А больше ничего не скажешь? Он говорит: а я даже не знаю, о чем мне еще рассказывать. Ну, если все нормально, что еще рассказывать? Вот. И говорит: я чувствую, что вот в этом я слабый. И я думаю: а что же мне делать? Что же мне делать? Как же мне выйти из этой ситуации? И он говорит: ты знаешь, вот Господь меня надоумил. Я стал книги читать. Вот какие-то рассказы духовные я прочитаю, или истории вот где-то в области там культуры, политики или еще что-нибудь. Приду домой и начинаю рассказывать. Если я о себе ничего не могу рассказать, ну, зато я могу рассказать вот о том и о сём. И говорит: ты у нас так это как-то постепенно вот все наладилось. И мне жена говорит: а ты стал интересней. Жертва – это и пойти погулять вместе, это поехать куда-либо, и, может быть, иногда отослать жену к родственникам дня на два, на три, чтобы она отдохнула, а дома с детьми побыть. Или отослать ее проветриться в какое-то общение или в магазин не за покупками, просто походить, посмотреть на людей. Отметить памятные даты, подарок приготовить. Молиться, когда есть проблемы со здоровьем. Кстати, вот вчера мне Павел Бегичев с Москвы присылает сообщение: вот, молись за Свету. Отправилась в роддом. Вот, потом присылает новое сообщение: все хорошо. Света чувствует себя прекрасно, родилась дочка. Вот видите, вроде немного, да, он потратил там, ну, рубля 4 на эти смс-ки. Туда и сюда 8 рублей. Пусть небольшая жертва, но все-таки это жертва. Он других подключил к тому, чтобы молились за его жену. Я не думаю, что он только мне эту смс-ку послал. Вот. А разве это не жертва, когда муж должен, ну, закрыть глаза на какие-то недостатки жены и прощать ей до 70 раз? Ведь так же и Христос делал. Вот эти небольшие жертвы нужно приносить. Если Бог потребует больше, нужно быть готовым и их принести. Был такой известный христианский композитор Инкинас. Так вот, его жена 20 лет была парализованной. И рассказывает, что он ухаживал за ней с необыкновенной любовью. 20 лет – это огромная жертва. Ухаживать постоянно за своей женой. Есть еще один принцип. Мужья должны руководить своей семьей с мудростью. Мы прочитали: чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Посмотрите, какая удивительная последовательность обозначена Павлом во влиянии мужей на своих жен. Мы, мужья, очень часто эту последовательность нарушаем. Мы начинаем руководить нашими женами не с любви, не с жертвы, а с слова, да, с приказания. А здесь вот сказано, что сначала ты полюби, потом прояви какую-то жертву, жертвенность, а потом говори. Но представьте себе, вот бы Христос не совершил бы, вернее, не возлюбил бы нас, не принес бы в жертву себя за нас и стал бы требовать, чтобы мы были святыми. Получилось ли бы что-нибудь из этого мероприятия Господа? Ничего абсолютно. Мужья, братья, поэтому и у вас не получится доброго влияния на ваших жен, пока вы не осознаете эту, вот эту верную последовательность духовного влияния на вашу супругу. Любите, безусловно, любовью агапы. Жертвуйте. И потом, когда она это увидит, что вы ее любите, что вы жертвенны, тогда говорите, как и Христос сделал. Он сначала простит грешника, омоет, очистит, а потом ему говорит, а теперь живи вот так. Знаете, у супруги очень много ожиданий от вас. Она ожидает преданности, что вы ей будете принадлежать во веки веков. Ожидает, что вы закроете глаза на многие ее недостатки. Она ожидает от вас нежности, ласкового взгляда, любящего прикосновения, доброго слова. Она ожидает защиты, что вы ее защитите от злой критики, от плохого настроения. Она ожидает, что вы будете очень откровенны с ней. Она, жена, ожидает, что вы расскажете, что у вас на сердце, на душе. Вы будете с ней откровенны. Она ожидает от вас руководства, что вы подскажете ей, как она должна поступить в том или другом случае. Это вовсе не значит, что она с вами согласится. Будьте готовы, что она услышит вас и сделает наоборот. Это не страшно, это нормально для женщины. Она ожидает от вас помощи. А почему бы вам не вымыть посуду? Почему бы вам не посмотреть за детьми? Она ожидает от вас одобрения. Потому что у женщины очень-очень много обязанностей. Послушайте, братья, женщина, жена ваша, она врач в каком-то смысле. Она педагог, воспитывает ваших детей, учит их выводить буквы. Она кухарка, она воспитатель, она и прачка, она и психолог, она и надзиратель, когда нужно, она и советник. Вот если бы вы ей платили зарплату по всем статьям, я думаю, она была бы богатой, вы были очень бедны. У нее действительно много обязанностей, и она хочет услышать, справляется она с этим или нет. Как помните эту историю, однажды женщина взяла и на стол вместо обеда травы с огорода нарвала и положила. Муж говорит, ты что, это мне? Она говорит, мне всегда казалось, что тебе все равно, что я тебе подам. То, что ты никогда спасибо не говоришь. Женщине хочется, чтобы вы одобрили. И вот вам нужна мудрость, чтобы посредством слова и дела восполнять вот эти все нужды жены. Русская пословица совершенно неверно говорит, бей бабу молотом, будет как золото. Нет, друзья. Писание говорит, что мы должны воздействовать не молотом, а словом. Так поступает Христос. Так мужья должны любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит себя. И поскольку мы говорим о слове, здесь нельзя не вспомнить послание Ефесянам. Потому что это очень частая проблема у мужчин с их словами. Не только в том отношении, что они мало говорят, молчуны, но в том, что когда они начинают говорить, лучше бы они молчали. Павел говорит в послании Ефесянам, 29 стих 4 главы, «Никакое гнилое слово», то есть нехорошее слово, «да и не сходит из уст ваших». Никакие сравнения, знаете, вот плохие, которые иногда мужья употребляют, чтобы унизить своих жен, не должны вырываться из наших уст. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякой злобою, да будут удалены от вас. Я был в Америке, эту семью я знаю. И вот жена с такой болью рассказывала, что муж ее так часто кричит на нее. Так что их старшая дочка сказала: папа, если в следующий раз ты будешь кричать на маму и на нас, я вызову полицию. Это ужасно. Когда Писание говорит, что мужья должны руководить женами с помощью слова, речь идет о мудром слове, речь идет о библейском слове, речь идет о святом слове. Так что, пожалуйста, имейте это в виду. Конечно, братья спросят сейчас: ну, Семенович, ты, конечно, неплохо нас нагрузил, но где же взять силы для такого успешного руководства? Мы же люди. Я хотел бы очень коротко обратить внимание на Псалом 111, это уже будет в заключении. Где черпать силы тебе, брат, для успешного руководства? Вот что здесь сказано в 111 псалме. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Вот здесь источник силы для мужчины. Посмотрите, «блажен муж» явно относится только к мужчинам. Муж, который боится Господа и любит Его заповеди. Ты обретешь силу жить в семье, ты обретешь силу руководить семьей, когда ты сам будешь бояться Бога. Когда жена увидит, что ты боишься Бога, что ты святой человек, она смирится. Она будет тебя любить. Но если она видит, что ты простой, если она видит, что ты наполовину христианин, а наполовину мирской человек, если она видит, что у тебя нет глубоких отношений с Богом, тогда ей будет трудно уважать тебя, потому что твое руководство должно быть духовным. Я вспомнил, как один брат, здесь я, возможно, не раз эту историю рассказывал, вот у него 5 классов образования, у его жены высшее образование, а он еще и проповедник. Но, конечно, поскольку 5 классов, он делает какие-то речевые ошибки. И он говорит: когда я смотрю на свою жену, я вижу, как голова ее все ниже, ниже, ниже склоняется. Это она мои ошибки считает. Потом я прихожу домой, она мне по полной программе выдает, где я ошибся. Но это хорошо. Она его в этом отношении поднимала до нормального уровня, выступающего со словом. Но вот что важно. Он говорит: когда в семье какая-то проблема, она всегда спешит ко мне и говорит: Коля, молись, Бог твои молитвы слышит. Коля, молись! Слышишь, она увидела, что он боится Бога, она увидела, что Бог отвечает на его молитвы, и поэтому он для нее был безусловным авторитетом. Вот откуда источник твоей силы. Тебе не надо особенно стараться, Бог за тебя постарается. Когда ты будешь бояться Бога, бояться согрешить пред Богом, бояться огорчить Бога, бояться утратить с Ним личных взаимоотношений, ты любишь Его заповеди, ты не разлучен с Его Словом. И вот тогда посмотри, какие благословения придут на твою жизнь. Здесь сказано первое благословение: «Род твой будет славен». Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Второе благословение – материальное благополучие, обилие и богатство в доме его. Это не значит, что ты будешь богатым, как Абрамович, тебе это не нужно, но у тебя будет все необходимое для жизни. И далее ты будешь иметь благословение водительства Божьего. Правда его пребывает вовек, во тьме восходит свет права. Иногда бывают темные дни, печальные дни, когда вы не знаете, как правильно поступить. И тогда Бог вам даст благословение. Этот свет Божьего водительства прольется на ваши пути. Вы пожнете благословение праведного характера. Благ он, милосерд и праведен. Вы будете способны помогать другим. Добрый человек милует и взаймы дает. Вы будете надежным человеком. Он даст твердость в словах своих на суде. Это значит, что если вас привлекут не к ответственности, а к тому, чтобы вы помогли какое-то дело разобрать, какой-то конфликт, Вы очень ясно это сделаете. Очень твердо, очень понятно, объективно. Вы обретете также стойкость в вере. Он вовек не поколеблется. У вас будет, вашу жизнь будут ставить в пример. В вечной памяти будет праведник. Вы знаете, сколько раз мы вспоминали наших наставников, которые уже ушли с этой земли. Мы вспоминаем их жизнь и учимся. И вот так, если вы будете бояться Господа, любить Его Слово, вашу жизнь потом будут вспоминать ваши дети, ваши друзья. Вы будете мужественным человеком, не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. То есть, если даже кто-то клевету пустит в ваш адрес, бесчестие, вы будете тверды, как кремень. Это вас не поколеблет. Вы будете мужественными и в отношении врагов. Утверждено сердце его, не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Вы будете очень добры, внимательны к бедным. Он расточил, раздал нищим. И вы будете славным человеком. Правда его пребывает вовек, рог его вознесется во славе. Слушайте, вы будете наследником вечной славы. Как это прекрасно. Вот здесь источник вашей силы. Еще у меня несколько слов к женам. Сестры, я надеюсь, вы поняли, что обязанность, которую Бог возложил на ваших мужей, превышает их естественные возможности. Если вы не будете молиться, чтобы они показали вам Христа, они вам его не покажут. Очень часто вы впадаете в такое искушение критиковать вашего мужа вместо того, чтобы молиться за него. Поверьте, критика мало поможет. Но вот молитва за вашего мужа: «О Господи, сделай моего Ваню похожим на Иисуса Христа». «О Боже, сделай моего Петю похожим на Иисуса Христа». «Моего Александра, как Господь». Молитесь об этом. Вы знаете, Павел просил, чтобы церкви молились о нем. И без молитв церкви он ничего бы не мог сделать. Вот точно так же мужья ничего не могут сделать без ваших молитв. Признавайте лидерство ваших мужей. Может быть, оно неумелое, но позвольте им ошибиться. Позвольте им проявить инициативу. Поощряйте их к этому. И когда-нибудь да и скажите им: «Слушай, милый, я сделаю все, что ты скажешь». И когда вы проявите вот такое повиновение, даже если оно не очень так рационально, поверьте, вы приобретете сердце мужа. А что вам еще лучшего в жизни желать, как чтобы вам быть единым с вашим супругом? Пусть Господь благословит нас. И если кто-то из нас увидел, что его жизнь не соответствует Писанию, помолитесь Господу, попросите у Него вот этой силы быть настоящими мужчинами, настоящими мужьями. Аминь. Помолимся. Господь, благодарим Тебя сердечно за то, что мы сегодня могли размышлять о Твоем чудном плане для семьи. Ты поставил мужчину главой семьи. Господи, Ты знаешь, сколько препятствий, сколько проблем встречает каждый мужчина, чтобы осуществлять это руководство. Но, Боже, на Тебя уповаем мы. Помоги нам. Прости нам, мужчинам, где мы сбивались на мирской лад руководства, где мы были главарями, но не главами. Господь, прости нас. И мы умоляем Тебя, вдохни в нас все эти принципы Твоего руководства, чтобы мы управляли своей семьей так, как научил нас Ты не только словом, но и своим примером. Боже, дай нам на это силы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.